Глава 27. Рассказ Жака Рено.
«Поздравляю, мсье Жак», — сказал Пуаро, тепло пожимая юноше руку. «Молодой Рено пришел к нам, как только его освободили, перед отъездом в Мерлинвиль, где он собирался воссоединиться с Мартой и ее матерью. Его сопровождал Стонер. Искренняя радость бывшего секретаря Рено-старшего резко контрастировала с горестным видом Жака. Юноша явно пребывал на грани нервного срыва. Пусть зловещая тень приговора перестала витать над ним, от обвинения в отцеубийстве он избавился дорогой ценой. Он скорбно усмехнулся и сказал, обращаясь к Пуаро: «Я прошел через это, чтобы спасти ее, и все напрасно».
«Но едва ли вы могли ожидать, что девушка согласится пожертвовать вашей жизнью ради собственного спасения», — сухо заметил Стонер. «Узнав, что вам грозит гильотина, она уже не могла молчать».
«Бог мой, да вы добровольно чуть не взошли на эшафот», — прибавил Пуаро, лукаво подмигнув. «Еще немного, и мэтр Гроссье умер бы от злости, и безвременно его кончина была бы на вашей совести».
«Какой благонамеренный олух», — сказал Жак. «Он доставил мне немало беспокойства. Я никак не мог убедить его держаться моей линии».
«Но, боже мой, что будет с Беллой?» «На вашем месте я бы не терзался понапрасну», — сказал Пуаро. «Суды во Франции, как правило, очень снисходительны к юным красавицам, одержимым страстью. Смышленый адвокат отыщет целую гору смягчающих обстоятельств. Вас они представят не в самом благоприятном свете».
«Да мне все равно. Понимаете, мсье Пуаро, ведь в убийстве отца отчасти есть и моя вина. Если бы не я, не мои отношения с этой девушкой, он по сей день был бы жив и здоров. А еще моя проклятая невнимательность, ведь это я надел не тот плащ. Я не могу избавиться от чувства, что несу ответственность за его гибель. Оно будет мучить меня всегда».
«Нет, нет», — попытался я его утешить.
«Конечно, я с ужасом думаю о том, что Белла убила моего отца», — продолжил Жак. «Но я так постыдно обошелся с ней. Когда я встретил Марту и понял, что совершил ошибку, я должен был сразу же написать и честно признаться Белле во всем. Но я так боялся скандала, боялся, что о нем узнает Марта и подумает, что наши отношения с Беллой были чем-то большим, а не просто... Да, я был трусом и надеялся, что все само собой как-то уладится. Просто плыл по течению, не осознавая, что бедная Белла совершенно потеряла голову. Если бы она заколола меня, как намеревалась, я получил бы по заслугам. И то, как она сейчас явилась повинной, — отважный поступок. Знаете, я бы все выдержал до самого конца».
Он помолчал немного, а потом резко свернул на другую тему.
«Меня терзает один вопрос. Зачем отец бродил в нижнем белье и моем плаще в такое позднее время? Я предполагаю, что он ускользнул от иностранных бандитов, и мама ошиблась, думая, что те пришли в 2 часа ночи, или, может, она все это придумала? То есть мама ведь не могла подумать, что это был я?»
Пуаро быстро успокоил его.
«Нет-нет, мсье Жак, на этот счет не переживайте и не бойтесь. На что до всего прочего, на днях я смогу предоставить вам объяснение. Это дело довольно любопытное, но расскажите во всех подробностях, что именно случилось в тот роковой вечер».
«Да рассказывать особенно нечего. Я приехал из Шербура, как я и говорил, чтобы повидаться с Мартой перед отплытием на другой конец света. Поезд опоздал, и я решил сократить путь через поле для гольфа. Оттуда я без труда мог попасть на территорию виллы Маргарита. Я подошел уже совсем близко, когда...» Жак замолчал и нервно сглотнул.
«И что же?»
«Я услышал ужасный крик. Негромкий. Не то вздох, не то сдавленный стон, но у меня внутри все похолодело. Я замер, не в силах сдвинуться с места, а затем вышел из-за живой изгороди. Сияла яркая луна, освещая могилу и фигуру, лежавшую ничком, с кинжалом в спине, а потом я поднял глаза и увидел Беллу. Она смотрела на меня, будто я призрак. Наверное, сначала она так и подумала, потому что на лице ее застыло выражение крайнего ужаса. Она вскрикнула и бросилась бежать».
Он сделал паузу, пытаясь унять эмоции.
«А что потом?» — мягко спросил Пуаро.
«Я даже не знаю. Какое-то время я стоял там и просто пялился в никуда, и вдруг осознал, что лучше мне убраться как можно скорее. Мне даже в голову не пришло, что меня могут заподозрить, но я боялся, что придется свидетельствовать против Беллы. Как я и рассказывал, я пошел пешком в Сент-Бове и нанял автомобиль, который отвез меня назад, в Шербур. В дверь постучали, вошел посыльный и отдал Стонеру телеграмму. Он торопливо вскрыл ее, а затем стремительно встал.
— Миссис Рено пришла в себя, — сообщил Стонер.
— А! — Пуаро тоже вскочил на ноги. — Мы сейчас же едем в Мерлинвиль. И мы отправились со всей поспешностью. По настоянию Жака Гэбриэл Стонер согласился остаться и сделать все, что только возможно для облегчения участи Беллы Дювин. Пуаро, Жак Рено и я воспользовались машиной Рено. Спустя 40 минут мы уже были на месте. Когда мы проезжали мимо виллы Маргарита, Жак Рено вопросительно взглянул на Пуаро.
— Не могли бы вы пойти вперед и подготовить маму?
— Расскажите, что я свободен, а... — Я... — А вы тем временем сообщите эту новость мадемуазель Марти лично. Продолжил его мысль Пуаро и подмигнул. — Да, конечно, я и сам как раз хотел предложить вам это. Жак Рено не стал терять ни минуты. Он остановил машину, выпрыгнул из нее и побежал по дорожке к дверям. А мы поехали дальше на виллу Женевьева. Пуаро, помните тот первый день, когда мы приехали сюда и узнали новость об убийстве мсье Рено? — спросил я. — А, да, в самом деле, и не так уж давно. Насколько всего произошло с тех пор, особенно с вами, Монами. Пуаро, а вы уже пытались искать Белл, то есть Далси? Спокойствие, Гастингс, я все устрою. — Что-то вы не особенно торопитесь, — пробурчал я. Пуаро перевел разговор на другую тему. — Конец делу венец, — напыщенно произнес он и позвонил в дверь. — И что касается этого дела, конец крайне неудовлетворительный. — Да уж, конечно, — вздохнул я. — Вы относитесь к этому с большой долей сентиментальности, Гастингс. Я же совсем не таков. Будем надеяться на снисходительность суда к мадемуазель Белли. В конце концов, Жак Рено не может жениться на двух девушках сразу. Я выступаю с позиции профессионала. Это не то обычное, хорошо организованное преступление, которое обожают все детективы. Мизансцена, задуманная Жоржем Конно, была, разумеется, превосходна, но вот развязка, увы. Мужчина убит случайно в порыве женской страсти. О, конечно, какой тут может быть метод или порядок? Я расхохотался над оригинальным объяснением Пуаро. Мой смех прервала Франсуаза, открывшая парадную дверь. Пуаро объяснил, что должен немедленно увидеться с миссис Рено, и старая экономка проводила его наверх. Я остался в гостиной. Вскоре Пуаро вернулся, и вид у него был необычайно мрачный. «Вуаля, Гастингс, громы небесные, впереди нас ждут бури и шквалы». «Что вы имеете в виду?» «Просто не верится», — задумчиво произнес Пуаро. — Но женщины очень непредсказуемы. — Смотрите, вон Жак и Марта Добрей! — воскликнул я, глядя в окно. Пуаро выбежал из комнаты и встретил юную пару на крыльце. — Не входите, мсье Жак, так будет лучше. Ваша матушка очень расстроена. — Знаю, знаю, — сказал Жак Рено. — Я должен сейчас же подняться к ней. — Говорю, вам не стоит. Лучше не ходите. — Но мы с Мартой в любом случае не берите с собой мадемуазель. — Наступайте, если не можете удержаться. Но будет мудро с вашей стороны взять меня в качестве сопровождающего. И тут с верхней площадки лестницы послышался голос, который заставил всех нас застыть на месте. — Благодарю вас за ваши старания, мсье Пуаро. Но я желаю объясниться. Мы все потрясенно уставились на миссис Рено с перебинтованной головой. Она спускалась по ступеням, опираясь на руку Леони. Девушка-француженка со слезами уговаривала хозяйку вернуться в постель. — Мадам, вы себя убьете. Это против всех предписаний доктора. Но миссис Рено была непреклонна. — Мама! — бросился ей навстречу Жак, но она жестом остановила его. — Я больше тебя не мать. — А ты мне не сын? — С этого дня и с этого часа я от тебя отрекаюсь. — Мама! — крикнул бедный парень, совершенно ошарашенный. На миг показалось, что боль в его голосе заставила ее заколебаться. Пуаро сделал умиротворяющий жест, но миссис Рено уже овладела собой. — Кровь твоего отца на твоих руках. Его смерть на твоей совести. Ты презрел его.
бросил ему вызов из-за этой девушки. Ты бессердечно обошелся с прежней возлюбленной и этим погубил отца. Прочь из моего дома. Завтра я позабочусь о том, чтобы ты не получил ни гроша из отцовских денег. Пробивай себе дорогу в жизни, как знаешь, вместе с дочерью злейшего врага твоего родителя.
И медленно, содрогаясь от мук, она поплелась по ступеням.
Этот внезапный драматический монолог всех нас застал врасплох. Жак Рено, и без того измученный пережитыми испытаниями, покачнулся и чуть не упал. Мы с Пуаро бросились к нему на подмогу.
— Он совсем плох, — прошептал Пуаро Марти. — Куда бы нам его отвезти?
— Домой, на виллу Маргарита. Мы с мамой выходим его.
— Бедный мой Жак!
Мы сопроводили юношу на виллу Маргарита, где он безвольно сполз в кресло в полуобморочном состоянии. Пуаро коснулся его лба и пощупал пульс.
У него жар, сказалось длительное напряжение. И это потрясение стало последней каплей. Уложить его в постель, а мы с Гастингсом пошлем за доктором.
Вскоре явился врач и предположил, что у молодого человека нервный припадок. Покой и надлежащий уход помогут восстановиться, но если горячка не утихнет, это чревато воспалением мозга. Доктор рекомендовал, чтобы ночью у постели больного кто-то постоянно дежурил. Мы сделали все, что было в наших силах, и оставили Жака на попечение Марты и ее матери, а сами отправились в город. Ужин мы пропустили, и оба порядком проголодались. Первый же попавшийся на пути ресторанчик утешил нас отличным омлетом, за которым последовал такой же превосходный антрекот.
— А теперь пора на ночлег, — сказал Пуаро, когда мы допили свой черный кофе. — Нас ждет старый добрый отель Дебан.
Без дальнейших промедлений мы направили свои стопы туда. — Да, господа могут устроиться в двух отличных комнатах с видом на море, — ответили нам. А потом Пуаро задал вопрос, который здорово меня удивил.
— Скажите, английская леди мисс Робинсон уже прибыла в отель? — Да, мсье, она в маленьком салоне.
— А! — Пуаро! — крикнул я, еле поспевая за моим другом, припустившим по коридору. — Помилуйте, кто такая-то мисс Робинсон?
Пуаро улыбнулся мне лучезарно и ласково. — Я таким образом устраиваю ваше семейное счастье, Гастингс.
— Но я же... —
Ба! — Да неужто вы хотели, чтобы я раструбил на весь Мерлинвиль фамилию Дювин?
Пуаро дружески подтолкнул меня, и я шагнул через порог салона. И, конечно же, навстречу нам поднялась Синдерелла. Я взял обе ее ручки в свои, мои глаза поведали все остальное. Пуаро вежливо кашлянул.
— Mes enfants. — Дети мои, — сказал он. — Сейчас у нас нет времени на сантименты, впереди много работы. — Мадемуазель, удалось ли вам исполнить мою просьбу?
Вместо ответа Синдерелла вынула из сумки какой-то бумажный сверток и молча отдала его Пуаро. Тот снял обертку, я остолбенел. Тот самый кинжал из аэропланного троса, который должен покоиться на морском дне. Просто поразительно, с какой неохотой женщины расстаются с компрометирующими предметами и бумагами.
— Требьен, дитя мое, — похвалил ее Пуаро, — вы меня порадовали. Теперь ступайте отдыхать. А нам с Гастингсом надо еще кое-что сделать. Вы увидите его поутру.
— Куда вы? — спросила девушка. Глаза у нее снова стали как блюдца.
— Ну, вот утром вы узнаете.
— Куда вы, туда и я.
— Я иду с вами. — Но, мадемуазель, я с вами, точка.
Пуаро понял, что дальше спорить бесполезно. Он сдался.
— Ну, тогда идемте, мадемуазель. Но развлечений не обещаю. — Да и вообще, ничего особенного не должно случиться.
Девушка промолчала. Мы вышли через 20 минут. Было уже довольно темно. Вечер неуклонно надвигался. Пуаро повел нас в направлении виллы Женевьева. Но когда мы достигли виллы Маргарита, он остановился.
— Я должен убедиться, что с Жаком Рено все в порядке. Пойдемте со мной, Гастингс. А мадемуазель пускай лучше побудет снаружи. Мадам Добрей может сказать что-нибудь неприятное для ее чувств.
Мы открыли щеколду на калитке и пошли по дорожке. Когда мы огибали дом, я придержал Пуаро, кивнув на окно во втором этаже. На фоне занавески четко выделялся профиль Марты Добрей.
— Ага, — сказал Пуаро. — Сдается мне, это и есть та самая комната, где мы найдем Жака Рено.
Мадам Добрей открыла нам. Она рассказала, что Жак пока в том же состоянии, но, возможно, ему захочется повидать нас. Она проводила нас в спальню наверху. Марта Добрей вышивала при свете лампы у ночного столика. Завидев нас, она приложила палец к губам. Жак Рено забылся тревожным горячечным сном. Лицо его пылало, голова металась туда-сюда на подушке.
— За доктором посылали?
— шепотом спросил Пуаро.
— Пока еще нет. Он спит. Благодарение Богу уже и за это. Мама приготовила ему отвар.
Марта вновь склонилась над пяльцами, а мы на цыпочках вышли из комнаты в сопровождении мадам Добрей. Теперь, когда я знал ее прошлое, эта женщина стала вдвое загадочнее для меня. Она стояла, потупив взор, и непостижимая улыбка играла у нее на губах. И внезапно я содрогнулся, словно жуткая ядовитая змея развернула передо мной прекрасные узорчатые кольца.
— Надеюсь, мы не потревожили вас, мадам,
— вежливо сказал Пуаро, когда мы покидали виллу Маргарита. — Вовсе нет, месье.
— Кстати, — спохватился Пуаро, будто припомнив что-то. — Но мистер Стонер ведь сейчас не в Мерлинвилле. Я не понял, в чем дело.
Пуаро не свойственно задавать бессмысленные вопросы. Мадам Добрей ответила довольно сдержанно.
— Мне об этом неизвестно. Он беседовал с мадам Рено.
— Откуда мне об этом знать, месье?
— И то правда, — сказал Пуаро. — Я подумал, может, вы видели, как он приходил или уходил, вот и все.
— Доброй ночи, мадам.
— А почему, — заикнулся я, — никаких почему, Гастингс.
— Потерпите.
Мы вернулись к калитке, где нас ждала Синдерелла, и поспешили на виллу Женевьева. Пуаро оглянулся на светящееся окошко и силуэт Марты, склонившийся над рукоделием.
— А теперь он под неусыпной охраной,
— пробормотал мой друг. Когда мы пришли на виллу Женевьева, Пуаро велел нам спрятаться за кустами по левую сторону от аллеи, где мы могли наслаждаться видом, но были полностью невидимы сами. Вилла погрузилась в темноту. Домочадцы, скорее всего, уже видели седьмой сон, а мы затаились под окном спальни миссис Рено. Именно с этого приоткрытого окна не сводил глаз Пуаро, а я, в свою очередь, пристально наблюдал за ним.
— Что будем делать? — прошептал я.
— Держать ухо востро.
Но
пусть пройдет час, а может быть и два. Однако что-то должно случиться.
Его слова прервал протяжный пронзительный вопль.
— Помогите!
— вспыхнул свет во втором этаже правого крыла. Крик доносился оттуда. И тут же мы увидели два силуэта, сцепившиеся в яростной схватке.
— Проклятье! — закричал Пуаро.
— Она, наверное, сменила комнату.
Он бросился к крыльцу и забарабанил в парадную дверь. Потом подбежал к дереву на цветочной клумбе и полез по нему с ловкостью кошки. Я стал карабкаться следом, а мой друг тем временем уже одним прыжком перемахнул через подоконник. Поглядев через плечо, я увидел на соседней ветке Далси.
— Будьте осторожны! —
воскликнул я.
— Пусть ваша бабушка осторожничает, — огрызнулась девушка. — Для меня это детская забава.
Пуаро пробежал через комнату и навалился на дверь, ведущую в коридор.
— Заперта на засов снаружи! — прорычал он.
— Выломать ее быстро не получится.
Крики о помощи звучали уже заметно глуше. Я видел отчаяние в глазах Пуаро. Мы вдвоем навалились на дверь. От окна послышался голос Синдереллы, спокойный и бесстрастный.
Времени в обрез, думаю, только я смогу хоть что-нибудь сделать.
Не успел я даже рукой пошевелить, чтобы удержать ее, как она, казалось, выпрыгнула куда-то в пространство. С ужасом я увидел, как Синдерелла, перебирая руками по карнизу под крышей, рывками пробирается к освещенному окну.
— Боже милостивый, она убьется! — вскрикнул я.
— Гастингс, вы забыли, она же профессиональная акробатка. Это просто промысел Божий, что она сегодня увязалась за нами. Остается молиться, чтобы она успела.
А!
Крик невероятного ужаса раздался, когда девушка исчезла за окном в правом крыле, а потом послышался чистый, звонкий голос Синдереллы.
Нет, не дергайся, я держу тебя, и у меня стальная хватка.
В тот же миг Франсуаза отперла нашу темницу и появилась на пороге с опасливым выражением лица. Пуаро бесцеремонно отпихнул ее и побежал к дальней двери, у которой взволнованно топтались остальные служанки.
— Заперты изнутри, месье!
— из комнаты послышался тяжелый удар, будто что-то упало. Минуту-другую спустя ключ в замке щелкнул, и дверь распахнулась. Синдерелла, бледная как мел, жестом позвала нас внутрь.
— Она цела?
— встревоженно спросил Пуаро.
— Да, я подоспела вовремя.
Она уже обессилела. Миссис Рено полулежала на кровати и хватала ртом воздух, пытаясь сделать глубокий вдох.
— Меня чуть не задушили!
— сдавленно прохрипела она. Девушка подняла что-то с пола и передала Пуаро. Это была свернутая лестница из шелкового шнура, тонкого, но очень прочного.
— Чтобы сбежать через окно, пока мы ломились бы в дверь, — сказал Пуаро. — А где убийца?
Девушка отошла в сторонку и указала рукой. На полу лежала фигура, складки какой-то черной хламиды упали на лицо, скрывая его.
— Труп?
— она кивнула.
— Думаю, да. Наверное, голова пробита, ударилась о мраморный подоконник.
— Но кто это? — спросил я нетерпеливо.
— Убийца мсье Рено, Гастингс, и несостоявшаяся убийца мадам Рено.
Ничего не понимая, совершенно сбитый с толку, я опустился на колени и, убрав складки ткани, заглянул в мертвое и прекрасное лицо Марты Добрей.